Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Ра. Истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я и ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И сегодня у нас шестая передача из серии передач о детско-родительских отношениях с врачом-психотерапевтом, психологом, экспертом Национальной родительской ассоциации Сергеем Валерьевичем Левит. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Валерьевич, предлагаю поговорить на тему «Характер ребенка, как его не испортить». Давайте начнем с определения, что такое характер ребенка, чтобы было понятно вообще, о чем мы будем говорить.
Давайте просто сначала дадим определение, что такое характер. Вот давайте я вас сейчас спрошу, Александр. Вот, например, толстый – это черта характера?
Ну да, наверное, влияет как-то или нет?
Характер влияет, но это, в общем-то, характеристика просто внешнего облика, скажем. Это не напрямую характер. Это может быть следствие.
Да, это следствие.
Может быть следствие нарушения обмена веществ. А ленивый – это черта характера?
Да.
Высокий – нет. А высокомерный?
Да.
Ленивый человек как относится к труду? Не очень, да? Высокомерный как относится к себе? Он себя как ставит? А к людям? Вот есть одно из определений характера, что характер – это свойство личности, отражающее отношение человека к самому себе, к людям и к труду. То есть это система отношений. Как я отношусь к себе, к людям и к труду?
И все-таки к труду.
И к труду. Это важно, потому что человека от лошади отличает творческий труд. Вот давайте на ребенка, да? Как маленький ребенок относится к самому себе? Ну, в принципе, хорошо. Для детей характерен такой эгоцентризм, лет где-то до 7. Поэтому ребенок, когда случается какой-то конфликт или неприятность, он скорее склонен винить других, а себе он думает хорошо. Как маленький ребенок относится к близким? Тоже хорошо, правильно? Ребенок привязывается к маме, к папе, к бабушке, дедушке, так сказать. Многое прощает нам. Вот если мы возьмем ясли, детский сад, как бы с утра, например, не нервничала мама и не кричала на него, как ребенок встречает ее вечером? С радостью. Кстати, дети поначалу доверяют нам, они все говорят, что думают. Поначалу даже не врут. Как ребенок относится к людям вообще? Ну, может быть, настороженно, но, в принципе, дети доверчивы. Согласны?
Да.
Не зря говорят, украсть, как у ребенка, конфетку. Даже иногда слишком доверчивы, поэтому вот многие нехорошие люди этим пользуются. Как ребенок относится к труду? Замечательно. Но трудовая деятельность для ребенка – это прежде всего игра.
Ну, через познание.
Через познание. Дети играют, так сказать, познают мир. Поэтому вот вам характер, здоровый характер. Я хороший. Меня окружают хорошие люди, за окном ходят хорошие люди, и то, что я делаю, мне в удовольствие. Да, не зря же написано, да, станьте как дети, войдете в царствие
небесное. Вот как дети, в хорошем смысле слова. Такая доверчивость, любовь ко всему. Теперь давайте поговорим, а как портится характер. Начнем, так сказать, с конца. А как испортить удовольствие от творческого труда у ребенка? Давайте пофантазируем.
Ну, если будут ругать.
Ну, например, меня может раздражать и пугать его излишняя активность. Иногда детей даже начинают водить к неврологам, психологам с синдромом гиперактивности. Конечно, иногда это есть, но не всегда. Иногда смотришь, ребенок вполне даже здоровый, а у него просто очень депрессивные родители. И, конечно, веселый ребенок просто раздражает.
На этом фоне.
На этом фоне. Иногда это могут быть тревожные родители. Ой, куда ты лезешь? Сейчас упадешь, голова у тебя расколется, да?
Сверхопека такая.
Да. Положи вилку, глаз себе выколешь. Куда ты полез? Сейчас ногу себе сломаешь. И ребенок просто в тисках этой тревоги перестает проявлять вот эту вот активность.
Кстати, есть такие категории родителей, которые фантазируют вот возможные неприятности.
Да. И заражают ребенка своим пессимизмом. Вот вредные родительские внушения. Знал я одну семью. Там ребенку говорили с детства, вот опять калинку разбил, своей смертью не умрешь. Это как бы такая присказка. Но если понимаете, если это говорится постоянно, там была трагическая гибель потом в этой семье. Пожалуйста, это может быть некий такой перфекционизм родителей. Ну что ты как криво вырезаешь там эту аппликацию, руки у тебя кривые, давай я сама или я сам. Это же тоже ребенка мы бьем по рукам. Или ему говорится, да ладно, что ты там ерундой какой занимаешься, давай вот сейчас поиграем в это. И мы навязываем ему, во что ему играть. И в итоге у него в позиции труд из плюса формируется большой минус. Ему уже ничего не хочется. А почему не хочется? Потому что он может что-нибудь сломать, он может это сделать криво, косо его поругают, ну или просто он ерундой занимается.
Долго делается.
Долго, криво, и вот он сидит такой, и ничего ему уже не хочется. И глаза у него оловянные.
В пять лет.
А уж тем более в 14 его приводят и говорят, доктор, он у меня ничего не хочет. Я уже вам рассказал историю на консультации, когда 10-летний мальчик, я его спрашиваю, как тебя зовут? А вот так вот пытается сказать и смотрит на отца. Отец говорит, Коля его зовут. Потом он чихает, его рука дергается. В это время мама успевает залезть в сумку, вынимает платок и подает ему. И у них запрос, почему он у нас не самостоятельный, почему он ничего не хочет. Я говорю, Коля, как ты хорошо устроился. Папа работает твоей памятью, мама твоей правой рукой. Да, я такие случаи знаю, когда работал, значит, в медучреждении. Спрашиваешь мужа, там мужчину, что у вас болит. А жена отвечает, у него болит правое подреберье. Она отвечает за него. Конечно, там в позиции труд, там абсолютная лень. Но лень не потому, что он плохой, а потому что просто у него отбили любую творческую активность.
Ну, самое главное, Сергей Валерьевич, это непридуманное. Это случай из жизни.
Это случай из жизни. Значит, это вот как портится отношение к труду. Теперь мы поговорим о том, как портится отношение к людям. Давайте поговорим, как портится отношение к людям вообще. Сейчас расскажу. Ну, например, тоже случай из жизни. Едем мы в лифте, и маленькая девочка лет 5 пытается нажать на кнопку первого этажа, чтобы лифт поехал. Но у нее еще плохо развит мозжечок, и она промахивается. А я стою с улыбкой, наблюдаю, мне приятно видеть, что маленький ребенок пытается нажать на кнопку. В лифте бабушка и мама этой девочки. Они даже не смотрят на меня, не видя, что у меня благостное лицо, в принципе. Бабушка говорит девочке, Катя, вот посмотри, дядя на тебя как злится. И дядя думает, какая глупая девочка никак не может нажать на кнопочку, задерживает лифт. Посмотрите, они транслируют девочке, что дядя о ней плохо думает. Частая история на улице. Посмотри, как ты себя ведешь. Вся улица на тебя смотрит. Посмотри, сейчас тетя про тебя что думает. Сейчас милиционер заберет, бабайку унесет и так далее. И у ребенка начинает смотреть и думать, господи, все люди сейчас на меня что? Смотрят и все меня осуждают. Формируется застенчивость? Конечно. Что такое застенчивость? Я боюсь, что сейчас все меня. Мне одна говорит, доктор, у меня проблема поправить там чулок или завязать шнурок. Мне сейчас кажется, что вся сейчас улица на меня будет смотреть. Я говорю, кому вы нужны? По большому счету. Идет улица, о ком она думает, а? Ну, о своих каких-то делах. Но это же мания величия. Думать, что все о вас думают. Я вам уже случай рассказал, я шел по улице, меня опять почему-то ловили бабушка с мамой, я шел с сумкой на тренировку на спортивную. меня просит мужчина, помогите девочку поймать 5-летнюю. А говорю, что такое? Она бессовестная, он бегает, напугайте ее, откройте сумку, скажите, я тебе сейчас сумку посажу, она к нам прибежит. Я говорю, нет, не буду этим заниматься.
Это у Жванецкого есть такая баба-яга, когда, знаете такое, да?
Что-то не припомню.
А ребенок себя плохо ведет. Ну, это вот миниатюра Жванецкого, и он сам ее читает. Ребенок плохо ведет, и родители звонят и попадают ночью к артисту, который устал и никак уснуть не может. И они говорят, вы знаете, вот это баба-яга, вот напугайте нашего.
Во-во-во-во-во, вот из разряда. Лечил я от заикания ребенка, девочку, которую папа так приучал не открывать двери чужим. Он вывернул тулуп наизнанку, стучал в двери, орал, что я маньяк, и девочка стала заикаться. Она, конечно, дверь не открывает, но так нельзя учить. Надо учить в игровой форме, на межкомнатных дверях, там персонажей сказки, там волк, семеро козлят и так далее. Но это крайний случай, да? Еще, пожалуйста, вариант. Мы приходим домой, например, с женой, и начинаем при ребенке обсуждать, какие все на работе сволочи. Какой начальник ужасный, какие коллеги ужасные, в чай мне плюют, гадости делают, а дети играют и греют уши. И какое у них формируется мнение об окружающем мире? Жуть, как страшно жить.
Все люди волки.
Все люди волки. Так одна боялась даже в магазин сходить, социофобия так называемая. Говорю, а что вы в магазин не ходите, Марья Ивановна? Мне кажется, что все люди пауки, особенно продавцы, скажут какую-нибудь гадость. Такой вот страх. Дальше, как испортить отношение ребенка к близким людям? Ну, давайте пофантазируем. Например, надо его, конечно, постоянно критиковать, наказывать, бить. Тогда, пожалуйста, он начнет нам, перестанет нам доверять, начнет нам врать. Можно ребенка предавать. Вы знаете, оказывается, предательство – это очень распространенное явление. Ну, например, ребенок на ушко мне что-то рассказал, свой секрет. Ну, у меня же нет жены от секретов, от жены, там, от родственников. Я им рассказал, а они потом где-то при общем собрании это все сказали. Ребенок понял, что его предали. Надо очень бережно относиться к детским секретам.
Лучше их вообще не знать?
Не, знать это хорошо, но просто тогда или спрашивать разрешение рассказать, допустим, или рассказывать тому человеку, который точно вас не сдаст.
То есть убедить ребенка, что этим секретом надо поделиться еще и с мамой.
Например.
Да, потому что мама тоже близкий человек. Давай расскажем.
А маме задать себе вопрос, почему он делится не с ней, а с папой.
Да, кстати.
Надо поразмышлять. Кстати, надо радоваться, когда дети с вами делятся. Потому что вот бывает такой ребенок поделился, даже какой-то не очень хорошей информацией, а родители вздрагивают, вскрикивают, на ребенка орут, он перестанет с вами делиться. Надо здесь взять себя в руки и выслушать его спокойно, конечно. Да, и в конечном итоге можно испортить отношение ребенка к самому себе. Потому что поначалу он все-таки считает, что он хороший, но его запросто можно убедить, что он плохой.
Что он кривой,
тупой,
безрукий, хромой.
У него будет самооценка гадкого утенка. По-моему, мы в одной из наших передач про гадкого утенка говорили,
да?
Что вот как бы по генотипу лебедь, но окружение в виде индюков и уток его таки убедило, что он гадкий утенок. И он в убеждении, что он гадкий утенок, пошел в депрессии скитаться по окрестностям с суицидальными намерениями. Потом его встретили эти лебеди, которые в нем увидели лебедя и убедили его, что он все-таки лебедь. И вот вам пример крайне депрессивного человека. Смотрите, это противоположность вот первому характеру, да, когда все хорошо. Я плохой, меня окружают ужасные близкие люди, которым я не доверяю. За окном ходят змеи ядовитые. И то, что я делаю, мне не нравится. Полшага до самоубийства. Это уже такой крайний вариант. Поэтому вот надо понимать, что, в принципе, дети-то рождаются с хорошим отношением. С неиспорченным отношением к себе и к близким, и к людям, и к труду. И если вот уже есть патология такая характера, то, как правило, это вот дети, покореженные в процессе воспитания.
И в первую очередь покореженные кем? Родителями.
Ну, к сожалению. Я сейчас не призываю родителей впадать в вину и в депрессию. Просто надо поразмышлять над тем, что такое происходит, что ребенок становится вот таким искривленным.
Да, может быть, кто-то вспомнил эти примеры и в своей жизни похожие.
И для начала, сейчас же важно, как это все исправить, для начала перестать делать то, что способствовало деформации характера. То есть перестаньте заставлять ребенка делать то, что ему не хочется. С ним надо говорить тогда, его надо как-то мотивировать, задавать ему вопросы. Потому что просто тупо его продавливать. Я вам рассказывал случай из практики, когда замечательный папа, чудесный, хотела из сына сделать, что называется, мужика. И он его там через силу 7 лет подряд гнал заниматься боксом. Первые 3 года парню нравилось, там и тренер был адекватный, потом тренер поменялся. И вот папа его 4 года подряд, 3 раза в неделю, ломает через колено, иди занимайся боксом. Он говорит, папа, я хочу там велосипедным спортом заниматься. Нет, пока ты КМС не станешь кандидатом в мастера, ты будешь ходить на этот бокс. А почему они ко мне пришли? Парень стал как тряпка. Нет, физически он крепкий, но он перестал уметь говорить какое слово? Нет. Кому? Сверстникам, которые его звали покурить, там еще кому-то. Почему? Потому что отец ему сломал его хребет. Вот я спрашиваю родителей, слушайте, а ребенок и подросток должен уметь говорить нет? Что родители говорят? Конечно, так ведь? Согласитесь? Конечно, а как же? Нет наркотикам, нет куреву, нет, так сказать, плохим поступкам. Ребят, а где он должен тренироваться говорить нет? В семье. То есть в семье должны быть какие-то у ребенка сферы, которые только его. И он имеет право вам сказать нет, если вы ему что-то предлагаете. Слушайте, ну у ребенка должно быть свободное время. Что такое свободное время? Это время, которое он может распоряжаться сам. И если он в это время, свободное время сидит и плюет в потолок, пусть сидит и плюет куда.
Это его право.
Это его право. А вы ему говорите, сынок, пойдем там сходим куда-нибудь. А он говорит, пап, ты знаешь, не хочу. И он должен иметь право сказать не хочу в рамках этого свободного своего времени. Вообще, маленькие дети, они просто брызжут желаниями, они очень активны, они знают, кем они хотят стать, они все время чем-то заняты. И когда ребенок уже там, в 14 лет не знает, кем он хочет стать, это уже ребенок с деформированной психикой, конечно.
То есть сейчас мы уже начинаем понимать, как не допустить вот эти вредно-родительские внушения.
Да, да. Вообще, давайте немножко про вредные родительские внушения. Они даются не со зла, но надо в себе их отслеживать. Вот особенно опасно нагружать ребенка виной за свою тяжелую жизнь. Например, если бы не вы, дети, я бы давно ушла от вашего отца-алкоголика. То есть фактически детей нагружают виной за то, что маме плохо. Или сравнение с какими-то не очень удачными родственниками. Ты весь своего отца или весь своего дядю, тунеядца, дворником будешь, под забором помрешь. Это же внушение. И ребенок просто понимает, что он какой-то дефективный, и вообще ему здесь не рады. Или вот зла на тебя нет, ты мне всю жизнь испортил. Это же передается вот внушение, что ты мне не нужен. У нас очень много людей со скрытыми суицидальными тенденциями. Они свою жизнь бросают коту под хвост, спускают. Это люди, которые неразумно рискуют. Вот, может, вы вспомните свое детство. У нас многие мои одноклассники, ну не многие, некоторые, они регулярно получали травмы. Приходишь с каникул, у него то нога сломана, то рука, то еще что-нибудь.
Ну, 1 сентября там где-то треть была с повязками перевязана.
Вы знаете, интересно, я просто потом уточнил, вот эта треть, которая была с повязками, они до 30 лет-то не дожили. Они трагически закончили свою жизнь. Это были дети, которые все время дергали смерть за усы. Ведь фактически алкоголик-наркоман или человек, который гонит на большой скорости по скользкой дороге, да еще не трезвый, это человек, который ищет что? Гибели.
Ну, может быть, он не
специально ищет. Он, может быть, этого не осознает. Да, да. Но это люди явно недолюбленные, потому что он просто из этого мира пытается уйти как можно быстрее.
Он не ценит жизнь.
Не ценит жизнь, еще кого-нибудь с собой заберет. Вот, поэтому вот эта вот такая ненависть к детям, к сожалению, она передается даже на уровне выражения лица, и ребенок может просто понимать, что он здесь лишний. Поэтому здесь, конечно, надо родителям прорабатывать свои какие-то... Ну, что значит, я ненавижу своего ребенка? Надо идти к психологу, потому что ребенок это считает. Вот, что еще передается? Ну, иногда человек не может осознать, какого он пола. Вот это тоже может быть воспитано. Ну, представьте, ждали мальчика, рождается девочка. И девочку воспитывают как мальчика. Может же такое быть? Да.
Знаю много примеров таких.
Да, ну, это не то, чтобы это какая-то гигантская трагедия, но просто такая вот пацанка, да, она с детства ходит в мальчишеской одежде, так сказать, подчеркивается вот эти ее мужские качества. Все замечательно, да, но потом иногда бывает проблема, да, с семейной жизнью.
Потому что игрушки с детства у нее были мальчишеские.
Да. Там очень большой контакт с папой. Папа любит в ней мальчишеские проявления, но игнорирует девичьи. И может быть не очень хороший контакт с мамой. Может быть обратная ситуация, когда мальчика воспитывают слишком, да, женственно. Ой, какой красивый, копия девочка, да, вот так вот это подчеркивается. Чуть ли не куклы ему покупают.
И делают фотографии в маленького, еще в детстве,
умиляются, вот это как-то все время подчеркивается. То есть здесь может быть вот по полу такая какая-то вот нарушенная идентификация. Вот это вот отношение к миру. С одной стороны, это могут быть черные очки, как мы уже с вами говорили, все ужасно. Может быть, розовые очки, когда вот такой пиетет, все хорошо. Это тоже, наверное, плохо, хотя хуже, наверное, черные очки. Лучше без очков, конечно, ребенка воспитывать. Знаете как, поменьше бы ему давать каких-то готовых формул, как устроена жизнь. Поменьше бы ему изрекать вот этих мудростей своих. А побольше бы давать ему возможность пощупать мир, находясь рядом, и позадавать ему вопросы. Пусть он сам скажет свое мнение о том, что... Вообще надо детям вопросы задавать. Знаете, сократический диалог, философ Сократ. Он же все время задавал ученикам вопросы. Он не давал им готовых формул. Потому что если я говорю детям и вещаю готовые штампы о жизни, это же мои штампы. А может, я не прав? Как это? Сынок, запомни, жен у тебя будет много, а мать у тебя одна. Это же внушение. Что у нее должно быть много жен.
Получает установку.
Да. Не плачь, доченька, у тебя столько еще мужиков будет или мальчиков будет, да? Или, не дай бог, он в город уедешь учиться, в Подоле принесешь. И ей так это 18 лет рассказывают, что она в Подоле принесет. Не надо вот эти свои внушения транслировать непрерывно детям. Это все дети на 100% внушаемы. Я говорю вам, человек, который занимался гипнотерапией 15 лет. Вот все, что говорят родители, дети воспринимают напрямую. Они верят в это. Как мы стоим, помню, у озера, и мой младший сын, ему 4 года, он заходит в воду, а рядом с ним увязался мальчишка, тоже лет 5. И бабушка говорит мне: ой, слушайте, у нас Кирюша такой трусливый, он так воды боится. И мальчик вздрагивает и вспоминает, что он воды боится. Вот эти вот внушения в третьем лице, которые мы даем при детях, говоря про то, что они боятся, говоря, какие они застенчивые, все можно исправить. Я сейчас просто влюблен в такую технику, навыки ребенка. Это техники позитивной психотерапии. Посмотрите, может быть, в интернете, это книги Бена Фурмана, это финский психолог. Там точка зрения такая, что у детей нет проблем, им просто недостает каких-то навыков. То есть у ребенка не проблема с поведением в классе, у него недостает какого-то навыка. Ну, например, навыка спокойно сидеть на уроке. Или навыка не перебивать учителя. Или еще какого-то навыка. И вот приводят такого ребенка, мы переформулируем его проблему в навыке, а родители, бабушки и дедушки и учителя становятся его группой поддержки, и на таком позитиве мы тренируем новые навыки ребенка, которые подкрепляются какими-то призами, похвалой, и так исправляется его характер.
С какого возраста вообще возможно поправить характер?
Ну, с раннего, да и с 3 лет, когда ребенок уже понимает речь. Но чем старше, тем сложнее поправить, потому что мы же привыкаем. Я вас попрошу, например, всех здесь присутствующих, завтра не почистить зубы. Ничего страшного, да, с зубами не произойдет. Но как будет тянуть, так ведь? Потому что мы все в привычках. И привычка вести себя определенным образом с кем-то, это тоже привычка. Как мне один говорит, ничего не могу с собой поделать. Злюсь на ребенка, рука сама хватает ремень и его, так сказать, бьет. Я говорю, слушайте, на начальника вы злитесь? Он говорит, злюсь. А ваша рука хватает ремень, бьет начальника? Вы знаете, нет. Я говорю, Иван Иванович, не косите под психопата. Вот. Тогда тренируйте навык сдерживать свою правую руку и не бить и не кричать на детей. Себя надо пробовать переделать, это очень трудно. Вот взять какой-то, придумать себе навык, что я с завтрашнего дня постараюсь как-то себя вести иначе. Придумать себе какие-нибудь маленькие поощрения за это. Характер можно поменять, но это очень непросто. И уж никак нельзя поменять характер ребенка, критикуя его и говоря, какой он плохой. Потому что таким образом вы еще больше закрепляете в нем эти черты характера. То есть всякий раз проговаривая при ребенке или говоря ребенку, что он никчемный, еще раз повторюсь, мы закрепляем, мы как резцом опять прорезаем ему эти качества. Разговор, конечно, должен начинаться иначе. Слушай, сыну, дочке, слушай, что бы ты хотел исправить, вот, чтобы тебе легче жилось? И он вам сам, может быть, скажет, что бы он хотел натренировать, и дальше вы уже начинаете ему в этом помогать. То есть можно исправить только характер одного человека, самого себя, если ты этого хочешь. И важно так повести разговор с ребенком, чтобы он сам захотел что-то в себе поменять, иначе не сработает.
Говорят, что поменять самого себя самое сложное.
Конечно.
Заставить самого себя что-то делать самое сложное.
Конечно.
Дорогие радиослушатели, в эфире программы «Рай, истинное и ложное». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я и ведущий Александр Простакишин. А наши передачи могут выходить в эфир в повторе, но для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи программы «Рай, истина и ложь», начиная с 2012 года, их уже более 100, можно найти на сайте «Радио Радонеж» в разделе рубрики «Рай, истина и ложь». А видеоверсии по 2015 год в разделе «Радонеж ТВ». А с 2016 года в Ютубе «Радонеж ТВ». Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время. Тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся» в рамках федеральной целевой программы развития образования. Вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. Сегодня мы говорили о детско-родительских отношениях с врачом-психотерапевтом, психологом Сергеем Валерьевичем Левит. Сергей Валерьевич, ну, тема опять же актуальная.
Да.
Вот, и, честно говоря, сегодня сам лично задумался над некоторыми вопросами. Уже полезно, что сам ведущий задумался над своим поведением.
Не очень приятно, что это полезно.
Вот, большое вам спасибо, что вот вы предлагаете такие интересные темы для обсуждения. И у нас вот уже выстраивается такая прям школа детско-родительских отношений.
Да, вот, хорошо, что это вот некий цикл такой у нас
получается. Да, то есть получается, что хотя бы мы обращаем внимание людей на те возможные ошибки, которые могут они допустить в воспитании своих детей, которые потом практически невозможно будет исправить. Хотя в каждой передаче мы говорим, а что же можно сделать? Вот. Но лучше не делать ошибок, а делать правильно вот, все по уму.
Или хотя бы за них просить прощения,
да,
у детей.
Да. Напомню, что мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа и по пятницам в повторе в 16 часов. Сергей Валерьевич, большое вам спасибо,
спасибо
за участие в нашей передаче.
Спасибо.
Уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, в эфире наша рубрика «Православные храмы». Сегодня мы рассказываем о Крестовоздвиженском Иерусалимском Ставропигиальном женском монастыре и волонтерскую деятельность лиц, имеющих химическую зависимость. О монастыре рассказывает его настоятельница, игуменья Екатерина Чайникова. Об организации волонтерской работы рассказывает социальный работник Московской наркологии Светлана Немчинова и волонтеры Московской наркологической службы.
Основание нынешнему Крестовоздвиженскому Иерусалимскому Ставропигиальному женскому монастырю было положено в 1837 году в селе Старый Ям Подольского уезда, что на Каширском шоссе. Там при церкви святых мучеников Флоры и Лавры была устроена богадельня для лиц женского пола.
Разные эпохи, разные люди, но стремление у всех одно – служить Богу, служить людям. Умирают одни, приходят другие, сменяются политики, сменяются режимы политические, да. Но вера в Бога, она остается все равно в сердце человека. И приходят сюда люди для того, чтобы почерпнуть силы, чтобы жить в миру, чтобы служить, чтобы мирно жить. Самое главное – мир в душе человеческой. Поэтому монастырь – это место, куда человек приходит помолиться и в себя впитать вот этот мирность, мир. Еще покойный патриарх Алексий говорил, что человек после богослужения не пойдет ни громить, ни крушить витрины, ни жечь машины. После молитвы он умиротворенно идет домой, несет мир и радость. Вот. Поэтому в монастыри люди именно за этим приходят.
На территории монастыря находятся три храма. В честь воздвижения креста Господня, в честь Иерусалимской иконы Божьей Матери и Вознесенский собор с пределами в честь Успения Божьей Матери и во имя святого Филиппа, митрополита Московского.
Пришли сестры, поселились здесь, и направление их жизни было таковым, что они всю жизнь устрояли на дела милосердия. Все поля, угодья, огороды они употребили для выращивания лекарственных трав. Здесь у сестер была великолепная аптека. Из этих трав они делали всякие настойки, взвары и лечили людей всего Подольского уезда. Здесь при монастыре была небольшая больничка, здесь была школа, где сельских девочек обучали этой нехитрой грамоте. Сегодня мы называем это сестринское дело. Готовили сестер милосердия. И эти девушки, вырастая, шли служить, опять же, людям. Вот такая была социальная миссионерская направленность этого монастыря, созданная первыми насельницами. И что удивительно, даже несмотря на лихолетие 20 века, когда монастырь был разорен, и когда сюда пришли другие руководители и управители этого монастыря, он не потерял своей социальной направленности. Здесь был во время войны госпиталь. Первоначально был дом отдыха для людей устроен. Приют для беспризорных детей. Потом был госпиталь для раненых во время Великой Отечественной войны. После войны здесь сделали санаторий для людей больных заболеваниями легких, туберкулезом. А вот, когда закрыли этот санаторий для взрослых, открыли санаторий для детей больных, парализованных, тяжело больных детей. И все время здесь происходят вот такие вот служения ближнему, дела милосердия.
У нас очень тесное взаимодействие с монастырем, в котором мы находимся сейчас. Это Крестовоздвиженский, Иерусалимская икона Божьей Матери, женский монастырь. Все промыслительно. Получилось так, что пациентка нашей клиники, нашего клинического филиала, Ольга, не будем называть фамилию, конечно, она как раз послушалась в этом монастыре. И у нее был срыв. И таким образом, пройдя курсы лечения, реабилитационного процесса, она вернулась опять в этот монастырь. И таким образом Господь управил нам вот взаимодействие, такое тесное взаимодействие, где мы сейчас имеем возможность трудничать еженедельно, приезжать сюда с ребятами, которые хотят здесь помогать монастырю, которые проходят послеучебную программу, и в процессе это вот интереснейшая программа выздоровления и составляющая духовная, где они могут здесь и трудиться, и общаться, и воцерковляться благодаря внимательной заботе монахини этого монастыря. Ведь монахиня, она ведь и женщина, и она и мать, и монахиня. И вот эти три в одном, оно как раз очень эффективно для как раз для наших бывших пациентов, и для пациентов, и для бывших, и для настоящих, которые с удовольствием ездят сюда.
По поводу того, для чего я здесь нахожусь, я с 2008 года начал искать Бога. Ну, я пришел к убеждению, что все-таки Он есть. И как бы ездил по святым местам, везде ездил, думал, он от меня там прячется где-то, там в монастырях, еще где-то. Но это было все промыслительно. И в 2008 году я побывал в таком монастыре, довольно известном, в Оптиной пустыне. Вот. И тоже там послушался, трудился. И иногда было тяжело, я не понимал, для чего мне это нужно. И я употреблял наркотики и алкоголь. Я уезжал оттуда и возвращался вновь в употребление. Но сегодня я понимаю, что для чего это было как бы нужно. Мое стремление и вот этот труд незначительный, то, что я там вот сейчас там собираю эту траву, как-то пытаюсь помочь. Возможно, в этом есть для меня какие-то корыстолюбивые цели. Но знаете, какие? Они, ну, такие добрые намерения. Я говорю сейчас честно, потому что я знаю, что сегодня то, что я делаю здесь сейчас, Господь меня отблагодарит. И своего рода это тоже моя благодарность Ему. Потому что, ну, что я могу сделать для Бога хорошего? У Бога и так все есть. Он любит всех, у него все замечательно. Это для меня, мне это очень полезно. Плюс полезно людям. Я по-разному сейчас интерпретирую, как бы, все, что я здесь делаю. Да, возможно, это какое-то даже восстановление ущерба тем людям, которые я мог нанести, нанес употребление наркотиков и алкоголя. И довольно-таки, может быть, это, ну, прямо-таки большое количество людей, да, там разный ущерб, я имею в виду. И сегодня, здесь и сейчас я не могу каждому как-то в отдельности прям принести свои извинения. Вот сейчас, пользуясь случаем, может быть, кто-то меня увидит, кто-то узнает, я приношу свои извинения за то, что я делал, когда я употреблял наркотики и алкоголь. Хочу сказать, что я, конечно, в этом виновен, но мной руководила болезнь, страшная химическая болезнь, это правда, химическая зависимость. Сегодня я здесь, я выздоравливаю, да, возможно, у меня в планах есть посетить каждого человека, которому я нанес ущерб, и отблагодарить, и как-то принести свои извинения. Сегодня, пока я здесь, я тружусь в монастыре, я делаю что-то полезное для людей, для себя. И я знаю, что мой труд не пропадет даром. Господь уже помогает мне, потому что я это чувствую, долго рассказывать. Сегодня я чистый, трезвый, ничего не потреблял и не собираюсь. Спасибо.
Сегодня мы стараемся в меру наших возможностей, в меру наших сил возрождать эти традиции, не только возрождать стены, храм, куда, несомненно, люди приходят помолиться, да, но и возрождаем какие-то вот по силе нашей дела милосердия. Помогаем людям, приходящим к нам, сотрудничаем с ними. Приходят зависимые, да. А что такое зависимость? Это ведь грех только потому, что мы разрушаем храм, который создал Господь. Господь, вы храмы есть, а мы своими страстями, пороками, грязными делами разрушаем этот храм, храм, созданный Богом, и не понимаем, что мы сами являемся разрушителями. Господь ничего не запрещает, но при этом предостерегает словами апостола. «Все могу, но не все полезно». И вот мы забываем о том, что нам что-то может быть не полезно. Мы в первую очередь говорим, я все могу. А вот забываем, что не все полезно. Поэтому очень хотелось бы, чтобы люди, приходящие в монастырь, приходящие в храм, понимали, что храм – это дом Бога. И где Господь ждет каждого. Каждого человека. Неважно, какого ты социального положения. Болен ли ты, здрав ли ты, в состоянии ты беды или в состоянии радости, Господь тебя всегда призывает. И Господь всегда найдет возможность успокоить метущееся сердце человека. Не в скорбных обстоятельствах надо, наверное, спешить к Богу, а спешить всегда.
Нас встречают очень тепло. И завтраком нас накормят, и обедом. И, значит, параллельно поют молитвы, где ребята очень тоже с таким душевным теплом, значит, все это воспринимают, научаются здесь и правилу молитвенному, и кто там не слышал и не знал, тоже начинает подпевать молитвы, и у них ложатся на сердце. И они все сюда, когда первый раз попадают, некоторые говорят: ой, я принудительно приехала, как бы, да, мне сказали, вот давай, ты поедешь. И я поехала, но я не хотела. А потом они так раскрываются здесь и сами уже потом просятся.
Это нужно непосредственно нам, это нужно непосредственно ребятам в первую очередь. Мы сейчас с ребятами с нашей послечебной программы, ребята, которые проходят послечебную программу, приехали в этот монастырь по просьбе людей, кто здесь служит, помочь, да, в благоустройстве, каких-то трудовой какой-то деятельности, помочь по хозяйству. Вот. И ребята с нашей послечебки, ну, было это предложение, да, ребята не отказались. Я думаю, не отказались по некоторым таким позициям очень важным, да, так как ребята являются химически зависимыми людьми, и болезнь составляет такой момент такой безответственности, да, и болезнь именно это про эгоизм, про то, да, то, что я хочу так, как я хочу. Здесь немножко по-другому. Здесь, получается, ребята учатся отказываться от своего эгоизма и учатся помогать вообще людям. Слышать людей, помогать людям. Что прежде всего нужно им самим, между прочим. Да? Именно получая вот эти навыки, ребята становится именно частью того социума, да, который, в принципе, от которого они сами отделились, да, благодаря там болезни и каким-то факторам. Вот, вот по этой причине, да, мы приехали, мы приезжаем, мы будем приезжать, да, помогать монастырям.
Труд, в моем понимании и в моем личном убеждении, это главная составляющая каждого человека, главная составляющая. Я испытала это на себе. Я этим живу по сегодняшний день. И я вижу, что труд преображает человека. Труд и молитва. За этим подвигом люди приходят в монастырь. Два крыла – молитва и труд у монахов. Но монахи такие же люди. Они приходят в монастырь, чтобы бороться со своими привычками, греховными какими-то делами, бороться со своими страстями. То есть и становятся образцом для подражания. Почему люди стремятся в монастырь? Потому что видят некий образец. Не все и не сразу получается у монахов. Но это люди, которые стремятся. И уже пройдя опытным путем свой путь, они могут и другим помочь. Искушен был, может и искушаемым помощи. Тот, кто стал искусен в этом подвиге. Сам прошел, на опыте знает. Как. Это как поделиться своим опытом. Как нужно побороть ту или иную страсть. И когда люди приходят трудиться в монастыре, то получают тот же самый положительный результат, который необходим каждому из нас, но только с молитвой, только с таинствами.
Огороды всегда были неотъемлемой частью жизни монашества, питающегося от плодов труда своего и потребляющего преимущественно пищу растительного происхождения. Есть они и в Крестовоздвиженском монастыре. В этом кропотливом земледельческом труде глубокий духовный смысл. Возделывая плодоносящую землю, и удаляя из нее сорняки, монах молитвенно возделывает землю сердца своего, удаляя из него греховные страсти, насаждая и выращивая в душе христианские добродетели.
Да, ну вот вы видите, мы находимся в коровнике. Вот замечательные такие здесь коровки, очень ласковые, буренки такие. Вот бычки тут уже с другой стороны. Здесь даже есть ясли. Вы там увидите, да, ясли, где маленькие телята. И это все вот мы уже год как дружим с этим монастырем. У нас есть официальный договор, подписанный между Московским научно-практическим центром наркологии и монастырем вот этим Крестовоздвиженским Иерусалимской иконы Божией Матери. Поэтому в рамках этого договора у нас прописаны и обязательства сторон, в том числе и то, что мы вот будем ездить еженедельно в этот монастырь и здесь, значит, трудничать силами наших реабилитантов, послечебной программы и вообще желающих ребят, которые находятся в ремиссии, которые любят и животных, и любят труд, и любят молитву, и которые с удовольствием ездят сюда. И мы за это благодарны им, потому что вот это и есть эффективность выздоровления. То, о чем, то, к чему мы стремимся все вместе.
В жизни я пробовал, не один раз я пробовал лечиться. Вот, то есть, ну, я понимал, что у меня проблемы из-за наркотиков. Вот, это тяжело было не понять, ну, потому что 4 раза меня сажали в тюрьму. Вот, но что бы я ни делал, да, какие бы попытки ни предпринимал сам, я пытался и кодироваться, лечился и за деньги, и в психиатрических больницах, и в наркологических. Вот, но все эти попытки были безуспешны, да, меня хватало на какое-то время, достаточно непродолжительное. Вот, и хотя я понимал, ну, к чему приведет то, что я снова начну употреблять, вот, все равно я ничего не мог сделать с собой. Да. Все возвращалось на круги своя. Вот, и первый раз, когда у меня получается оставаться трезвым, не употреблять ничего, да, это программа 12 шагов, которая помогает мне. Я сейчас понимаю, что только с помощью этой программы я могу оставаться трезвым. И это, ну, я считаю то, что в программу меня Бог привел. Потому что, ну, скорее всего, не придя в программу, ну, все окончилось бы смертью. Вот, потому что тюрьма и больница у меня уже была, да, и не раз. Вот, и все как-то вело к тому, что, ну, наверное, бы я умер. Вот. А так сейчас я живой. И не употребляю. Я нахожусь сейчас на послечебной программе после прохождения лечения в реабилитационном центре Ступино, куда я был направлен из 17-й наркологической больницы. Сейчас, ну вот уже третью неделю я нахожусь в Москве, в обществе, да, потихонечку социализируюсь. Ну, учусь жить по-новому. Проблемы, которые были до реабилитации, они, естественно, никуда не ушли. Вот, все это осталось. Вот, но изменилось мое отношение к ним. Вот, если раньше я бежал от проблем, прятался от них, заливал, закалывал эти проблемы, то сейчас я поступаю по-другому. Сейчас я пытаюсь потихонечку справляться с ними. Вот, и у меня это получается. Вернувшись из реабилитации, в принципе, у меня было все разрушено. Не было ни жилья, ни работы, ничего. Вот, но сейчас Вот с Божьей помощью, с помощью сообщества. Вот, я уже снял комнату, у меня есть работа. Я посещаю группы, собрания анонимных братьев. И учусь радоваться жизни. И мне это нравится.
И мы очень благодарны настоятельнице монастыря, матушке Екатерине, монахиням этого монастыря, за то, что они вот не безразличны к нашей проблеме, к нуждам, к страстям, которые кипят в нас, в человеках, в мирянах. Поэтому хотелось бы продолжать эту работу. И мы это делаем не только в этом монастыре. У нас трудники, ребята, которые выбирают духовный путь, прямо с клиники мы их направляем в монастыри. У нас большое взаимодействие с различными монастырями. Это Свято-Пафнутиевборский монастырь, это Серпуховский монастырь, это Николо-Шартомский монастырь, это монастырь Анастасов монастырь, где у нас уже послушники, послушник наш, где в Боровском монастыре уже 4, которые уже выбирают путь монашества. Это такой наш золотой фонд. Вот. Но это такой штучный товар, о котором мы говорим, что слава Богу, благодарим Господа за то, что это ребята так вот все-таки в этом направлении движутся, которые поняли, насколько, да, все-таки цель в жизни, да, что возлюби Бога всем сердцем и разумом своим, и ближнего своего, как самого себя. Вот. Но здесь уникальная возможность, когда вот так вот мы приезжаем, вот сегодня приехало 18 человек, когда мы имеем такую возможность, да, уже коллективного такого труда и молитвы. Поэтому это такая экспериментальная наша первая площадка именно в этом направлении, где мы можем работать вот именно таким количеством людей, наших ребят.
Начало порока – это праздность. Любое праздное состояние человека – немножко полежать, немножко позволить себе лишний отдых. Начинается уныние, депрессия. Вот. Начинается так, психологическая атака самого на себя. Вот это не так, это, вот у меня не получилось, это я не смог, это я не поборол. И вот эта слабая человеческая природа берет верх над человеческим сознанием. Поэтому труд – это важная составляющая в жизни каждого человека. К труду надо приучать с детства. Очень неправильно поступают многие, когда считают, что вырастет сам, все научится. Ну, в таком случае мы бы, наверное, в школу не водили, в детский садик не водили детей. Вот, как, если бы он сам. Сам не будет. То есть родители в первую очередь должны научить своих детей быть полезными обществу, быть в радость своим родителям и, конечно же, служить ближнему, научаться. Но, к сожалению, этого не часто встретишь, особенно в современном мире. Я опять же вспомню святейшего патриарха Алексея, который, когда был социальный опрос, и 100 женщин давали ответ на один и тот же вопрос, какими вы хотите видеть своих детей, ни одна из них не ответила добрыми. Каждая ответила успешным, состоятельным, умным, обеспеченным. Ну, каким угодно, но только не добрым. Вот это вот, наверное, такая неправильное веяние современного мира. Когда человек добрый, он сумеет быть и успешным, и обеспеченным, и быть полезным и обществу, и родителям в радость, и в радость для себя приобретет радость. Поэтому с детства надо приучать людей к труду, к послушанию и, конечно же, к молитве. Без этого невозможно. Молитва и труд.
При при монастыре под непосредственным патронатом настоятельницы начала свою жизнь небольшая, но активная воскресная школа, в которой дети прихожан обрели возможность общения со своими верующими сверстниками. Уже несколько лет дети из этого учреждения приезжают на каникулы в монастырь отдохнуть, внести посильный вклад в возрождение обители.
Хотелось бы пожелать всем нам здравия душевного и телесного, радости духовной. Ну и, как монахи говорят, многое благое лето.
И подворье, и сам монастырь живут напряженной жизнью единого духовного организма, служением Богу и православному народу. Собираются камни, те камни веры и монашеского подвига, на фундаменте которых уже тысячу лет незыблемо стоит великая русская православная церковь и будет стоять до скончания века.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вел передачу я, ведущий цикл просветительских передач «Беречь детей от зависимости» Александр Простакишин. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.